Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Только детские книги читать, только детские думы лелеять, все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать.
Тихо навстречу мне выйдет доверчивый.
В эфире радио «Радонеж», программа «Все мы родом из детства». В нашей студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Где же вы, где же вы? Счастье, острова, где побережье света и добра? Там, где с надеждами.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Наша сегодняшняя программа, дорогие слушатели, посвящена удивительному писателю, создавшему образы животных, удивительно естественные и в то же время почти с человеческими характерами. Однако, когда мы открываем его книги, нам всем хочется на минутку стать и мустангом, и находцем, и черно-бурым лисом, и серым медведем. И, наверное, многие уже догадались, что мы говорим сегодня об Эрнесте Сеттоне Томпсоне. Характер творчества этого американского писателя можно проиллюстрировать очень русской песней. И не только русской, но и, наверное, всечеловеческой, потому что где бы мы ни жили, конечно же, небо без птиц не небо, море без рыб не море, и земля без зверей не земля.
Этот невероятный призыв как будто служит музыкальной иллюстрацией ко всем произведениям, которые написал Эрнест Сеттон Томпсон. Что это за писатель? Вы знаете, вот интересно, что его культура, она пограничная. пограничная, потому что родился он в Великобритании, но когда ему было 6 лет, родители переехали в Канаду. И с тех пор Эрнест Хемингуэй жил в Канаде, учился. Он был одним из основателей скаутского движения в Канаде. И, с другой стороны, воспринимая культуру канадскую, культуру американскую, он все-таки еще и был пропитан культурой своих родителей, культурой британской. Эрнест Сеттон Томпсон был не только замечательным писателем, он еще и был художником, и натуралистом, и горячим защитником природы. Несмотря на то, что он восхищался индейцами, охотниками и вообще этими в то время действительно смелыми людьми, которые не боялись уйти в лес. Сеттон Томпсон искренне восхищался своими современниками-охотниками, индейцами, но он прекрасно понимал, что, например, для индейцев охота, безусловно, это средство к существованию. Охотники, люди, безусловно, были смелые, потому что, как вы понимаете, оружие в это время несовершенное, и, встретившись с медведем или с иным крупным хищником, можно было и пострадать, и даже расстаться с жизнью. Но при этом его глубоко возмущает охота, скажем так, необоснованная. Его возмущает жестокость, его возмущает насилие над животными. И во всех его рассказах о животных неоднократно эту тему он поднимает. Он как будто сам становится загнанным лисом или загнанным мустангом, или несчастным медведем, который привык быть самым сильным, и вдруг оказывается в положении гонимого. И вот это его невероятное умение вжиться в шкуру животного, наверное, одна из особенностей его таланта. Похоже на Сеттона Томпсона писал замечательный писатель индийского происхождения по имени Серая Сова. Саджо и ее бобры тоже пропитаны этим же чувством тревоги, причем тревоги не только за животных, но и тревоги за человека, который, ну куда он придет, этот человек, если он может мучить и без того замученное животное.
Наверное, писательский талант Эрнеста Сеттона Томпсона во многом обусловлен его настоящей близостью к животным, потому что, если мы посмотрим биографию, он вел насыщенную и даже, можно сказать, бродяжническую жизнь, кочевал по прерии, никогда не мог долго жить в крупных городах. Его неизбежно тянуло к канадским, американским охотникам, фермерам, индейцам и, главное, конечно, к животным. Именно в Канаде он получил должность государственного натуралиста, что дало ему возможность головой отдаться изучению животных. Кстати, Сеттон Томпсон написал ряд научных трудов по зоологии. За эти работы он был удостоен высшей награды, присуждаемой в Соединенных Штатах Америки за научные труды, золотой медали Эллиот. А стараясь остановить бессмысленное и бесцельное истребление диких животных, Сеттон Томпсон организовал в Канаде Лигу лесоведения, целью которой было изучение молодежью родной природы и охрана животных. Вот когда читаешь эти строки его биографии, невольно думаешь о том, насколько сегодня у нас мало уделяется внимания и заботы воспитанию подрастающего поколения, которые, наверное, с детства должны думать о том, где они живут, чем они дышат, с кем они общаются, каких животных они видят у себя во дворе. Ведь этого ничего нет, Александра Николаевна. Вы меня сейчас опять обвините в том, что я затеиваю какую-то полемику в эфире, и, говоря о детских передачах и о детских авторах, мы будем ввязываться в эту полемику. Но без этого нет не только литературы, но и жизни. Если бы маленький мальчик Эрнест Сеттон Томпсон не жил в такой среде, он бы и не писал подобные книги.
Обвиню, конечно. А как же не обвинить? Потому что сейчас есть благотворительные фонды, благотворительные движения, которые помогают не только людям, но и животным. И если вы посмотрите, сколько людей берут в дом кошек и собак просто с улицы для того, чтобы это животное жило в хороших условиях, чуть не сказала в человеческих, но, наверное, в человеческих условиях животному как раз не стоит жить. Я бы сказала, что скорее сейчас больше предпосылок к тому, чтобы люди начали чутко относиться к окружающей среде. И в первую очередь, конечно, к великому и удивительному миру животных. Ну и, конечно, надо сказать, что, читая книги Сеттона Томпсона, поневоле проникаешься любовью, интересом и, в общем, уважением, я бы даже сказала, к миру животных. А Сеттон Томпсон влюбился в этот мир еще с самого-самого раннего детства. Он с большим удовольствием проводил время в лесу, и ему было очень интересно наблюдать за животными, наблюдать, как они любят, как они ненавидят, как они могут пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти своих детенышей. Он с удовольствием рисовал, и благодаря этой любви к рисованию он закончил Торонтский колледж искусств, а позже он изучал живопись и в ряде других университетов, в том числе в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке. И прелесть произведений Сеттона Томпсона в том, что он их сам иллюстрировал. Когда мы смотрим на его рассказы и на его удивительную автобиографическую повесть «Маленькие дикари», они сопровождаются вот этими вот набросками или карандашными, или зарисовками тушью, благодаря чему характеры, изображаемые Сеттоном Томпсоном, становятся совсем близкими и совсем родными.
И, между прочим, он не был просто художником-любителем, а до 1896 года изучал изобразительное искусство в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, после того, как в 19 лет закончил колледж искусств в Торонто. Эрнест вообще был очень способным мальчиком. В 6 лет он прочел первую строчку в газете и начал вырезать из дерева птиц и зверей. В 6 лет, Александра Николаевна, а ваш покорный слуга в 3 года читал уже Пушкина. Увидев в магазине книгу «Птицы Канады», он решил купить ее во что бы то ни стало. И несмотря на то, что книга стоила 1 доллар, тогда это были деньги, Эрнест продал своих кроликов, перенес дрова соседям, собрал насекомых для коллекции одной англичанки. Целый месяц соревновался с братом в рубке дров, зарабатывал недостающие центы до тех пор, пока желанная книга не оказалась в его руках. Он написал более 40 книг, в том числе восьмитомный труд «Жизнь диких зверей».
Ну, вы очень мило сравнили Сеттона Томпсона с собой. Я подозреваю, что в 3 года вы не жили на ферме и не занимались фермерским делом. Конечно, нет. А во-вторых, все-таки нужно понимать, что воспитание детей в конце XIX века сильно отличалось от воспитания детей сейчас. Кстати, эпизод с книгой «Птицы Канады» нашел свое место в «Маленьких дикарях», и Сеттон Томпсон очень трепетно рассказывает, как его герой Ян собирал центы, по центу собирал доллар, чтобы у него была эта книга. И самое это печальное то, что, во-первых, когда он пришел ее покупать, оказалось, что она стоит уже не доллар, а всего 90 центов. Она слишком долго лежала в магазине и подешевела. А Яну и, видимо, маленькому Эрнесту именно последние 10 центов пришлось достать с большим трудом. А с другой стороны, эта книга оказалась большим разочарованием, потому что маленький Эрнст не нашел в ней ровно то, что он искал. Ни описания нравов и повадок животных, ни толкового рассказа об их названиях, о местах обитания. Может быть, отчасти вот этот неудачный опыт с другой книгой подтолкнул будущего писателя к созданию своих книг. В принципе, можно говорить, что Сеттон Томпсон становится основоположником нового жанра художественной анималистики. И этот жанр оказывается очень востребованным. Дети книг Томпсона ждали с большим-большим нетерпением. И чтобы доказать вам, уважаемые радиослушатели, что эти книги заслуживали того нетерпения, с которым их ждали, мы хотим предложить вам послушать начало повести о чернобуром лисе.
Посреди этой рощи на полянке жила семья лисиц. Вход в нору скрывался на опушке. В этот час все семейство вышло на воздух, порезвиться и наслаждалось вечерней прохладой. Мать следила за игрой детей. Она самым усердным образом поддерживала общее веселье. Пушистые малыши резвились беззаботностью только что начавших жить существ, для которых высшей силой является мать, и эта сила вся к их услугам, а, следовательно, весь мир для них друг. Они играли и боролись с буйным весельем, гонялись друг за другом, за мухами и жучками, смело принюхивались к толстым шмелям и бешено носились, стараясь поймать кончик материнского хвоста или отнять друг у друга какой-нибудь старый, давно уже брошенный объедок. Они играли ради игры и рады были всякому предлогу, чтобы поднять новую кутерьму. В этот вечер игрушкой лисят было засохшее утиное крыло, Десятки раз оно переходило от одного к другому, но вот его, наконец, схватил самый бойкий лисенок с черной полосой поперек мордочки. Не уступая никому, он стал носиться по кругу со своей добычей, пока остальным не надоела бесполезная погоня и игра. Тогда он выпустил крыло, но тотчас же вцепился в хвост матери и теребил его до тех пор, пока она внезапным прыжком не вырвала своего хвоста, опрокинув на спинку маленького забияку. Во время этой суматохи на полянке появился старый лис. Увидев его, мать вздрогнула, лисята испугались, но знакомый облик тотчас же всех успокоил. Это был отец. Он нес пищу, и потому все жадно повернули в его сторону глаза и носы. Отец опустил на землю свою ношу, только что задушенную выхухоль, и мать побежала за ней. Охотники рассказывают, что лиса никогда не приносит добычу к самой норе, если лисята не дома. А в рассказах охотников иногда бывает и правда. Веселый пир малышей был в самом разгаре, когда вдруг издали донеслось отцовское «юр-юр-ряп» — сигнал приближающейся опасности. Если бы лисята были побольше, они сами поняли бы значение этого сигнала. Но они были еще очень малы, и мать поспешила объяснить им, что надо делать. Пересказав лисятам отдаленный лай отца низкими, угрожающими звуками, она загнала их обратно в нору, где в полутьме они спокойно покончили с выхохолью. Среди ферм одной только Новой Англии живет не меньше 1000 пар лисиц. Каждая пара ежегодно выводит детей, и потому весьма вероятно, что такие сцены, как только что описанное, происходят перед каждой лисьей норой в каждый хороший весенний день. Следовательно, не менее чем 100 000 раз в год эти сцены повторяются у нас под самым носом, а между тем все это происходит в такой тайне, до того осторожны родители маленьких зверьков, что, быть может, лишь одному из 100 000 людей посчастливится наблюдать подобную семейную сцену. В городе Голдере таким счастливцем одним из 100 000 оказался Абнер Джукс. Это был долговязый, белобрытый, веснущатый мальчишка, который лазил по деревьям за вороньими гнездами вместо того, чтобы пасти коров. Он наблюдал за игрой лисят не просто, как всякий мальчишка, а с трепетом будущего естествоиспытателя. Он тотчас заметил лисенка с черной маской на морде, как бы одетого в домино, и радостно улыбался его штукам. Мальчику и в голову не приходило мешать забавам малышей, но тем не менее он оказался невольным виновником неожиданного перерыва в игре, а также всех бедствий, обрушившихся на лисье семейство впоследствии. Абнер охотился на лис только зимой. Он гордился своей охотничьей собакой, которая обещала стать самым лучшим псом во всем штате. Правда, это был еще не пес, а только щенок, но щенок с большими лапами, тонкой талией и широкой грудью. Голос у него был сильный, звучный, и, судя по угрюмому дикому нраву, щенок обещал вырасти призлющим зверем. Обычно Абнер запирал его дома, но на этот раз щенок как-то вырвался на волю и, конечно, тотчас же пустился искать своего хозяина. Его-то приближение и встревожило отца лисят. Лисица-мать, убедившись, что все 7 ее дорогих малюток находятся в безопасности дома, сейчас же побежала навстречу врагу. Она нарочно избрала такой путь, чтобы непременно попасться на глаза собаке, если бы та приблизилась к норе, и действительно вскоре услыхала металлический лай, который заставил биться сильнее даже закаленное сердце ее супруга. Но теперь она не думала о себе. Она увлекла за собой неуклюжего пса, затем, очутившись на безопасном расстоянии от норы, очень просто отделалась от него, сдвоив свой след, и вернулась в нору. Там было все благополучно. Только черномордый лисенок, обыкновенно встречавший ее у входа, на этот раз забился в самую глубь норы и уткнул свой нос в песок. Минут 5 назад он выглянул было из норы, но услышал жуткий, пронзительный собачий лай, и дрожь побежала у него по всему хребту до самого кончика пушистого хвоста. Малыш поспешно забрался в самый дальний угол и лежал там, скорчившись, еще долго после того, как всякая опасность миновала. До сих пор он жил в мире любви. Теперь в этот мир вторгся страх. Эта первая встреча с собакой семейства лисиц оказывается, как вы понимаете, не последней. Абнер Джукс и его пес начинают поневоле преследовать лисиц, и история Домино, история этого чернобурого лиса, это история противостояния цивилизации и природы.
Очень интересно отметить, я надеюсь, нашим слушателям тоже будет довольно любопытно узнать, что вся жизнь юного Эрнеста была связана с играми и бытом на природе, была переработана им в воспитательную систему «Пионеринг» от названия «Пионеры» знаменитого романа Фенимора Купера о жизни первых поселенцев в Северной Америке. «Пионеринг» дословно это первопроходчество, выживание среди дикой природы, маскировка, тактические игры – походы, строительство переправ и навесов. Но если мы немного вернемся в наше прошлое советское, я думаю, наши пионеры тоже этим во многом занимались. А параллельно их сверстники в Европе, в Америке были скаутами. И вот эта скаутская дисциплина, наверное, более строгая, более, может быть, настоящая, лишенная каких-то идеологических корней, как это было с пионерами, она также давала возможность приобщиться жизни дикой природы и братьев наших меньших. Кстати, Эрнест Сеттон Томпсон стал основателем и руководителем движения следопытов в Северной Америке. Вообще в своих работах он много опирался на традиции индейцев. Начав в 1900 году борьбу за спасение собственного поместья от варварства окрестных мальчишек, на основе полученного опыта работы с детьми фермеров Сеттон Томпсон выработал программу игрового воспитания на природе. После публикации в 1902-1906 годах в журналах серии статей движение оформилось в общенациональную американскую организацию во главе с самим автором. Даже было опубликовано общее игровое руководство «Берестяной свиток», а организация получила название «Лиги лесных умельцев». Я сразу вспоминаю свое детство, сколько мы действительно бегали по дворам заросшим, по различным посадкам и кустам. Мы устраивали настоящие и военные, и приключенческие игры. И все это было облечено, конечно же, в литературные традиции, потому что все игры начинались с того, что кто-то брал на себя роль героя в той или иной книге. И вот мы уже присоединялись и разыгрывали настоящие сцены на природе. Как это было прекрасно. Сегодня и дворов этих нет, и уже, я думаю, дети занимаются совсем другим. Меня вчера поразил мой племянник, который включил мобильный телефон и показал мне свой первый блог в Ютубе. Вот вам, пожалуйста, в 9 лет такие технологические прорывы.
Ну, как говорится, каждому свое. Кому блог в Ютубе, кому бегать по дворам. Одно не исключает второго, если совсем строго говорить. Но дело в том, что, конечно, когда не было мобильных телефонов, было проще выйти во двор. Однако мы отвлеклись от нашего героя, от чернобурого лиса, и хочется сейчас вспомнить, как происходила еще одна встреча Геклы, собаки, и лиса Домино.
Однажды Домино возвращался домой с добычей. Навстречу ему из норы высунулись 5 черных носиков, и 5 пар глазенок, блестящих как бисер, уставились на него. Вдруг невдалеке раздался громкий собачий лай, и Домино в тревоге вскочил на пень, чтобы лучше прислушаться. Сомнения не было, это был тот самый жуткий лай, голос его давнишнего врага. Нельзя было подпустить его к дорогому гнездышку, и, подавив страх в своем сердце, Домино отважно устремился наружу собаки, между тем, как мать увела малюток в нору. Гекла тотчас же пустилась за Домино, но теперь она тоже была в полном расцвете сил, и уходить от погони стало труднее. На мгновение собака остановилась, почуяв след белогрудки, но домино смело показался из-за кустов, вызывающе залаял и снова увлек преследователя за собой. Лис и собака были молоды и сильны. Целый час гонка продолжалась без устали. Наконец домино надоело бегать, и он попытался отделаться от собаки, как бывало прежде. Однако теперь это оказалось не так легко. Гекла за это время научилась многому и стала опытной гончей. И первая, и вторая уловка не удались. Тогда домино вспомнил об узком карнизе вокруг скалистого обрыва, там, где шабан выходит из гор, и помчался туда, увлекая за собой своего неумолимого врага. Неизвестно, было ли это случайностью или обдуманным планом, но только оба неслись прямо к обрыву, все ближе и ближе. Уже черная пышная лисья шубка замелькала по берегу реки, домино начал замедлять бег. Гекла напрягла все свои силы и, тяжело дыша всей грудью, стала нагонять лиса. Так они достигли, наконец, широкой тропинки. Домино пошел еще тише, а черная собака, уже видя свою жертву совсем близко, удвоила свои усилия. Казалось, вот-вот она настигнет лиса. Между тем тропинка становилась все уже и уже, собака наседала. Она была уверена в своей победе. Еще один скачок, и усталый лис будет у нее в зубах. Но хитрый зверь уже помчался стрелой по узкому карнизу вдоль скалы. И Гекла, широкогрудая, коренастая, бросившись за ним, ударилась боком о скалу и кувырком полетела по каменистой круче все вниз, 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 пока, наконец, избитая и окровавленная, не скатилась в ледяную воду реки. А сверху этот полет спокойно наблюдал черный лис. В этом узком месте шабан и летом течет со страшной быстротой, весной же он превращается в клокочущую стремнину. Самая сильная собака устрашилась бы прыжка в такую пучину, и бедная Гекла, жестоко израненная, выбивалась из сил, борясь за свою жизнь. Бурный поток с диким воем нес ее целые две мили, подкидывая, перевертывая, швыряя об острые камни и крутя в водоворотах, пока, наконец, как бы с презрением, не выбросил несчастное искалеченное животное на песчаную отмель. Лишь на другой день Гекла кое-как доплелась домой, и уже ни в эту весну, ни в это лето не могла снова приняться за охоту. Опять черных носишек и пять пар, блестящих, как бисер глазенок, на пушистых невинных мордашках продолжали каждый день спокойно появляться у входа в пещеру. Их отец оказался хорошим защитником, и осиновая ложбина, где находился их дом, стала долиной мира.
Заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Здесь забытый давно наш родительский кров, и, услышав порой голос предков зовущий, серой птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща, серой птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская. Thank you.
Песня эта посвящена заповеднику и заповедным тропам. И если бы наш герой, чернобурый лис, жил в заповеднике, наверное, его жизнь была бы гораздо проще и легче. Однако происходит так, как происходит. Его жизнь лишь иногда напоминает безмятежные мотивы минорной мелодии, которую написала Александра Пахмутова. А по мере продвижения к финалу повести о чернобуром лисе мы понимаем, что напряжение все нарастает и нарастает. Нарастает конфликт, который должен как-то разрешиться, и чем-то он должен все-таки обернуться. И вот что происходит.
Но охотники все-таки унесли домино, отпустили и дали отбежать на законную четверть мили. Это они называли «поступить честно», выпустить 30 сильных собак на одну измученную лису. Долина снова огласилась лаем. Опять домино поскакал по глубокому мокрому снегу, и вначале ему удалось уйти далеко вперед. Он пробежал длинную долину Бентонского ручья, миновал склоны холмов, перебрался через их вершины и направился уже обратно, как вдруг со двора одной фермы выскочила все та же ненавистная Гекла и присоединилась к гнавшейся за ним своре. Высокий охотник приветствовал ее появление дружеским криком. Как мог теперь спастись домино, когда враги его получили третье свежее подкрепление? Оставалась только одна надежда — близость ночи, если только она будет морозная. Но вечером ветер стал еще теплее. Воды Шобана, над которым целый день дул теплый ветер, неслись теперь к западу могучим широким потоком, до краев наполняя долину и с треском увлекая за собой массу разбитого льда. Домино никогда еще так не уставал. Теперь ему предоставилась возможность достигнуть тропинки, ведущей на каменный карниз. Но возле этой тропинки был его дом, а неумолимый инстинкт всегда говорил ему «туда нельзя». Однако в последнюю минуту, побуждаемый отчаянием, он устремился к этому месту, как к единственному оставшемуся ему выходу. Собрав последние силы, он понесся по берегу могучего Шобана. На короткое время ему удалось вернуть свою прежнюю быстроту, и он был бы спасен, если бы не эта проклятая громадная собака, далеко опередившая всех псов. Когда домино уже приближался к скале, Гекла залаяла. Домино узнал страшный металлический голос собаки, и трудно сказать, сколько силы и быстроты отнял у него этот звук. Теперь он был отрезан от скалы и принужден бежать обратно по берегу реки вдоль шумно несшейся воды, освещаемой заревом заката. Вся надежда пропала, но домино все-таки продолжал бежать, и его фигурка, слабо мечущаяся из стороны в сторону, по-прежнему чернела впереди. Он был чуть жив от усталости, но все еще боролся за свою жизнь. Воющая свора с Геклой во главе уже достигла начала косы и быстро неслась по ней. С бешеным ревом мчалась река. Собаки усеяли берег, как льдины усеяли реку. Все теснее набегали льдины, и, наконец, столкнувшись в одну сплошную массу, на минуту с треском коснулись берега. И тут домино сделал то, на что решилась бы далеко не всякая лисица. Он оглянулся на собак, глянул на льдины и прыгнул. Очутившись на льду, он потихоньку стал перескакивать с льдины на льдину. Тут ледяной затор рухнул и, оторвавшись, поплыл далее. Между льдом и берегом образовалась полоса черной воды. На самой дальней льдине, как на белом седле, покрывающем темную спину потока, стояла изогнувшись черная лисица. Свора с воем бессильной ярости остановилась на берегу, но Гекла, не помня себя, бросилась к краю ледяной гущи как раз в ту секунду, когда оторвавшийся лед уносил ее жертву. Река, неудержимая, неумолимая, быстро отделила от берега и ту льдину, на которой стояла собака. Так обе они, гонимая лиса и гонительница собака, понеслись навстречу своей гибели. Бестрепетно гибнущий смельчак на дальней льдине не издавал ни звука, но ветер донес жалобный вой собаки, в котором слышался ужас смерти. — Прощай, дружище, — сказал молодой охотник. — Прощай, моя славная собака. Голос у него осекся. «Прощай, чернобурый лис! Ты жил победителем, и ты умираешь победителем. Мне хотелось бы спасти вас обоих, но вы погибаете славной смертью. Прощайте!»
Абнер уже не мог ничего разглядеть, а собаки стояли на берегу, дрожали и скулили. У противоположного берега течение образовало широкий водоворот. Крутясь в водовороте, льдины, находившиеся у берега, постепенно выплывали на середину реки, а льдины с середины реки подошли совсем близко к берегу. Воспользовавшись благоприятной минутой, Домино собрал все свои силы и прыгнул на берег. Он благополучно перескочил через черный поток и очутился снова на твердой земле. Река, выручавшая лиса из беды в юности, спасла его и теперь. А там, далеко, среди несущихся льдин, раздался протяжный, отчаянный вой погибающей собаки, но его заглушил шум воды.
Мы уже говорили в начале нашей передачи, что в своих работах Эрнест Сеттон Томпсон много опирался на традиции индейцев. В 1906 году Сеттон Томпсон поехал с лекционным турне в Англию, где передал английскому генералу Бадену Пауэллу свои материалы для формирования скаутской организации в Соединенном Королевстве. После выхода в 1908 книги Бадена Пауэлла «Скаутинг для мальчиков» возникло дело о плагиате и искажении идей Сеттона Томпсона, который, правда, отказался от судебного разбирательства. С 1908 года в Соединенных Штатах Америки получила распространение и модель скаутинга Бадена Пауэлла. В результате Сеттон Томпсон отошел от общественных дел, ничего больше не организовывал, сославшись на недостаток времени. Но, кстати сказать, он был очень невоенным человеком. Может быть, именно поэтому ему вряд ли по душе были военизированные детские игры. Не для того он покупал большой участок земли и устраивал собственный заповедник. Существуют сегодня письма и воспоминания людей, которые были близки к писателю, его современников, о причинах ухода от организации детских скаутских лагерей.
В общем, наверное, можно говорить о том, что вся деятельность Эрнеста Сеттона Томпсона направлена на одно, чтобы дети полюбили животных, чтобы взрослые полюбили животных, чтобы каждый человек полюбил животных и природу. И каждого героя вызывает сочувствие. Вот нету и среди его героев животных такого, которому бы мы не захотели посочувствовать, и, может быть, с которым и над которым мы бы не захотели заплакать, потому что не всегда, далеко не всегда заканчивается произведение Сеттона Томпсона так же обнадеживающе, как история чернобурого лиса. Бывают и более суровые, и я бы даже сказала, более жесткие и жестокие повествования о том, как человек разрушает мир, в котором он живет. Самая яркая иллюстрация – это «Мустанг-иноходец», в котором как раз очень мало повествование с позиции и от лица животного, больше идет повествование со стороны охотников, то есть со стороны ковбоев, которым так уж не терпится обуздать этого гордого иноходца. Но именно вот это вот постоянное преследование, бесконечное преследование дает нам возможность задуматься и понять, а вообще зачем все это было, к чему все это было. Интересно то, что у нашего замечательного поэта Владимира Высоцкого тоже есть песня «Бег иноходца», которая практически совпадает по тональности и по настроению с повестью Сеттона Томпсона.
Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег, но мой назван иноходью, значит... По-другому, то есть, не как все, мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды, я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит бороться с качки. Я сегодня фаворит знаю, ставят все на иноходца. Но не я, жокей на мне хрипит, он вонзает шпоры в ребра мне. Зубоскалят первые ряды, я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без усты.
Джо немного задержался, надеясь, что и вороной тоже обопьется воды. Но не тут-то было. Он сделал только один глоток и с плеском переправился через брод на другую сторону. За ним по пятам понесся Джо. Последнее, что видели товарищи Джо, была бешеная скачка. Впереди, как стрела, мчался недосягаемый вороной, за ним скакал Джо. Утром Джо вернулся в лагерь пешком. Его история была кратка. В результате 8 лошадей загнаны до смерти, 5 человек совершенно выбились из сил, а необыкновенный мустанг и находец по-прежнему здоров и невредим и разгуливает на воле. «Тут ничего не поделаешь, догнать его нельзя, и я жалею, что не продырявил его проклятую шкуру, когда мог это сделать», — заявил Джо и отказался от дальнейших попыток поймать и находца. В этой последней экспедиции поваром опять был старый индюшиный след. Он следил за погоней с таким же интересом, как и все другие, и когда Джо потерпел неудачу, он только ухмыльнулся, заглядывая в котел, и проворчал себе под нос: «Будь я проклят, если этот мустанг не будет мой». От постоянного преследования иноходец одичал еще больше, но он все-таки неизменно возвращался к источнику антилопы. Это было единственное совершенно открытое место для водопоя, вокруг которого не было на расстоянии целой мили ничего такого, что могло бы служить прикрытием для врага. Мустанг являлся сюда ежедневно около полудня и, тщательно высмотрев всю кругом, приближался к источнику. Лишенный своего табуна, он всю зиму прожил одиноко. Старый индюшиный след это хорошо знал и на этом строил свои расчеты. У одного из его приятелей была славная гнедая кобыла. Захватив с собой крепкие лошадиные путы, лопату, запасное лассо и толстый столб, старый повар оседлал эту кобылу и направился на ней к источнику. Несколько антилоп скакали по степи, коровы лежали в траве, звенела песня жаворонка, ясная бесснежная зима в этих равнинах уже миновала, весна приближалась быстрым шагом. Том привязал маленькую гнедую кобылу, чтобы дать ей пощипать траву, но она беспрестанно задирала голову кверху, испуская долгое призывное ржание. Старый индюшиный след стал подробно изучать направление ветра и всю местность. Вот тут осталась еще яма, которую он помог выкопать. Теперь она была открыта и полна тухлой воды, в которой плавали дохлые сурки и мыши. Животные, приходящие на водопой, проложили себе новую тропу. Выбрав поросшую осокой кочку среди ровной зеленой полянки, повар прочно вкопал в нее столб, потом вырыл яму, достаточно большую, чтобы можно было в ней спрятаться, и разослал над нее свое одеяло. Укоротив путы маленькой гнедой кобылы так, чтобы она едва могла двигаться, он растянул на земле лассо, привязал его длинным концом к столбу и прикрыл веревку землей и травой. Покончив с этим, он залез в свою нору. Около полудня, после долгого ожидания, призывно ржавшая гнедая кобыла наконец дождалась ответа. С высоких холмов на западе раздалось точно такое же ржание, и чернее на фоне неба появился знаменитый мустанг. Он приближался своей мерной развалистой иноходью, но часто подозрительно останавливался, осматривался и подавал голос. Ржание кобылы, вероятно, находило отклик в его сердце. Он подошел еще ближе, опять заржал, но вдруг встревожился и стал бегать большими кругами, вероятно, чтобы узнать, нет ли поблизости врага. Но тут гнедая кобыла снова заржала. Мустанг описал еще один круг, приблизивший его к ней, и тоже заржал. Ее ответ, по-видимому, заглушил все страхи, и сердце его загорелось. Он горцевал, приближаясь к Солли, гнедой кобыле, пока не прикоснулся носом к ее носу. Переступая с ноги на ногу и горцуя вокруг Солли, он на миг ступил задней ногой в роковую петлю. Том быстро дернул веревку, петля затянулась, и мустанг был пойман за ногу. Страх удвоил силу коня. Он отпрянул, но веревка не пустила его, и он свалился, беспомощный, побежденный. Несчастный находец продолжал биться еще долго, пока окончательно не изнемог. Все тело его сотрясалось от судорожных рыданий, и по морде скатывались слезы.
Это был долгий и жестокий поединок. Блестящие бока мустанга потускнели от пены, смешанной с кровью. Он падал бесчисленное количество раз. Он устал от долгих дней погони и сильно ослабел. Он бросался то в одну, то в другую сторону, но его порывистые скачки становились все слабее, и вылетавшая из ноздрей пена окрашивалась кровью. А победитель, беспощадный, властный, холодный, все понукал его, заставляя идти вперед. Борясь за каждый шаг, они уже спустились по склону к ущелью и достигли начала тропы, идущей вниз к единственной переправе через ущелье. Тут была крайняя северная граница прежних владений находца. Отсюда уже можно было видеть ограду и ранчо. Том ликовал, но мустанг собрал остаток своих сил для последней отчаянной попытки вернуть свободу. Разорвав веревки, он бросился вверх по откосу и летел все выше и выше, несмотря на свистнувшую в воздухе веревку, несмотря на выстрел, пущенный в напрасной надежде остановить его и прекратить безумную скачку. Все выше и выше взбирался мустанг и достиг отвесного утеса. Оттуда он спрыгнул вниз, в пропасть, и летел, сорвавшись с высоты 200 футов, все вниз и вниз, пока не свалился, наконец, на камни. Он остался лежать там бездыханный, но свободный. В нашей стране все знают эту мелодию, и все вспоминают вереницы летящих птиц, танцующих журавлей и чудесную передачу, которая была очень модной в те годы в мире животных. Но сегодня нам хочется воспользоваться случаем, чтобы сказать несколько слов об этой музыке. Ее написал аргентинский композитор Ариэль Рамирес. Кстати говоря, его авторству принадлежит и кантата для хора «Рождество Господне» «Навидад Нуэстро» на слова Феликса Луна. Кантата состоит из 12 частей, а ее 10-я часть называется «Паломничество», и она, как самостоятельная песня, до сих пор очень популярна в испаноязычном мире. Услышав песню в исполнении аргентинской певицы Мерседес Соса, французский шансонье Жиль Дрё попросил поэта-песенника Пьера Деланоя сделать адаптацию, и тот использовал созвучие первых слов оригинала «а-ля Уэлла», по-русски «вслед», и французского «алюэт», «жаворонок». Эта версия стала эстрадным шлягером 1968 года, после чего ее аранжировал известный французский композитор Поль Мориа. Так она и стала всемирно известной эстрадно-симфонической композиции. Что за дивную песнь пели в тот год дикие гуси. Их трубный зов проникал в душу Яна, и сердце его ответно трепетало. Это была песнь о мирном гнездовье, о подвигах на чужбине, о голоде и жажде, песнь о черных больших болотах, низком закатном небе и о сияющем солнце. Разве то была новая песнь? Нет. Дикие птицы пели свою старую песню, и только Ян словно впервые услышал ее. Стараясь понять ее смысл, Ян брел по их безлюдному пути к северу и только к северу, вверх по реке, выбирая самые пустынные места. Река свернула к востоку, но небольшой ручей впадал в нее с севера, и Ян пошел вдоль ручья сквозь лес по узкому ущелью, которое вскоре привело его в долину, поросшую редкими деревьями. Светлый ручей журчал под сенью огромных берез, сосен и вязов, в их ветвях мелькали красные белки. На берегу ручья Ян отыскал следы хорька, выдры и еще каких-то зверюшек. Место это было столь уединенное, что Яну не стоило большого труда убедить себя, будто он первый открыл его, и как первооткрыватель имеет право присвоить долине свое полное имя – Глинь-Ян. С той минуты мальчик только и думал, что о своей долине. Улучив свободную минутку, он уходил туда. Иногда ему хотелось поделиться с кем-нибудь своей радостью. Часто Ян мечтал снова встретить того незнакомца и привести его в свою долину. Это был его собственный мир, который ему указали дикие гуси, подобно тому, как чайки некогда провели Колумба в новый свет.
Таким необычным способом, дорогие друзья, мы подвели вас к одному из самых замечательных, на мой взгляд, и одному из самых любимых произведений Эрнеста Сеттона Томпсона «Маленькие дикари». Дело в том, что это произведение во многом автобиографично. В Яне, главном герое этого произведения, мы, конечно, узнаем маленького Сеттона Томпсона, который, как вы помните, копил деньги, копил целый доллар на книгу о птицах Канады, которому отец не разрешал и думать о естествознании, потому что он считал, что это занятие неприбыльное, недоходное, ну и почтенного в нем мало. И потом Ян отправляется на ферму, где, во-первых, находит для себя замечательного друга, долговязого Сэма, во-вторых, находит горячее понимание и принятие его интереса к родной природе. Он встречается с индейцами, которых ему так хотелось повидать и с которыми ему так хотелось пообщаться. Он находит замечательного взрослого друга Калеба Кларка, и не в последнюю очередь благодаря Яну Калеб мирится с Рафтеном, с которым он находился в большой ссоре. Кроме того, Яну, его друзьям и Калебу удается вернуть Калебу права на его дом, разоблачить бродягу, который крал в округе овец. Ну, в общем, Ян проходит большой и сложный путь становления и своих интересов, и становления человеческого. Он оказывается очень честным со всеми, кто его окружает, не боится высказывать свое мнение, готов поддержать своих друзей и в их индийском поселении, где сначала вождем был дятел, вождем становится Ян, маленький бобр. Для Яна все очень важно делать по правилам. Когда что-то происходит не так, как делали бы индейцы, Сэм сразу замечает недовольство Яна. Помните, Рафтен предлагает ребятам помочь и предлагает связать два бревна вместе, чтобы сделать кровать. Сэм говорит: отец, посмотри, Ян стоит вот с таким недовольным лицом, когда что-то нарушается, когда что-то делается не по правилам. И вдруг Рафтен обнаруживает потрясающие познания жизни индейцев, которых Ян у него не подозревал, и все течет, можно сказать, как по накатанной. А давайте вспомним, как замечательно разжигали первый костер в типе, который построили Ян и Сэм.
И вот пришел черед самой торжественной минуты. Оставалось зажечь новый костер. Мальчики испытывали те же чувства, что и настоящие индейцы, ведь освящение новой типи всегда считалось актом глубочайшей важности и значения. «Лучше не спешить, чтобы костер не потух», — сказал Сэм. «Плохо, если не зажжем с первой спички». «Еще бы», — поддержал его Ян. «Эх, Сэм, если бы нам удалось добыть огонь трением». «Эй, ребята!» — послышался за спиной голос. Мальчики обернулись. Перед ними стоял Калеб. Он подошел поближе и кивнул. «Построили типи, да?» «Неплохо. Только зачем вы ее к западу повернули?» «Чтобы на речку смотрела», — ответил Ян. «Забыл вам сказать», — начал Калеб. «Индейцы всегда ставят типи лицом на восток. Во-первых, утреннее солнце падает внутрь, а потом ветер чаще дует с запада, и от этого тяга лучше. «А если ветер с востока, как во время дождей?» — спросил Сэм. «Когда ветер восточный?» — сказал Калеб, ни к кому не обращаясь, словно ему и не задавали вопроса. «Нужно натянуть туго клапаны один на другой, вот так». И Калеб скрестил на груди руки. «Дождь ни за что не попадет тогда. А если при этом нет тяги, надо приподнять слегка край покрышки около двери. Потом помните, никогда не ставьте типи под деревьями. Это опасно. Во время грозы в них может ударить молния. И после дождя с деревьев часами капает. Выбирайте для типи самое солнечное место».
Интересно то, что... Вот посмотрите, как Сэттон Томпсон аккуратен в своем мировоззрении. С одной стороны, он, безусловно, осуждает охотников, которые готовы загнать, забить животное. С другой стороны, он понимает, что иной раз без охотника не обойтись. И поэтому Ян и Сэм охотятся на енотов, охотятся на суслика. И венец их охотничьего опыта – это, конечно, встреча с рысью. Интересно то, что до сих пор книги Сэттона Томпсона переиздаются, их с удовольствием читают и дети, и взрослые. И надо сказать, что практически все единодушно говорят о том, что читаются книги Сэттона Томпсона очень легко. Вот удивительно, он же писал больше века назад, а чтение его повестей не вызывает никакого затруднения. Легкость, с которой они написаны, изящество и, конечно, прекрасный перевод нас ведут по этим замечательным тропам мустангов и лис. Некоторые говорят, ну, очень грустные рассказы, очень печальные, дети могут плакать. Но, с другой стороны, если мы не познакомим наших детей с тем, как оно бывало, разве они научатся сопереживать? Разве они научатся сочувствовать? Эта тема, которую поднял Сэттон Томпсон, развивалась многими-многими другими авторами. Мы уже сегодня немножко говорили про замечательную повесть «Пакс», главным героем которой тоже является лис. И много-много других подобных повестей, конечно, и из отечественной литературы мы вспоминаем «Белый бим, черное ухо». Мы вспоминаем истории о животных, которые были преданы людям. Мы вспоминаем историю Бэмби. Мы вспоминаем Хатико, который был, безусловно, предан своему хозяину. Вот как-то сразу хочется перечислять много-много других животных, вспоминать много-много других произведений. Но время наше в эфире истекает, и я думаю, что мы можем согласиться, что нужно и действительно стоит прочитать и рассказы, и повести Эрнеста Сэттона Томпсона, и произведения о лисе Паксе, и «Белый бим, черное ухо», и еще много-много рассказов, где главными героями становятся животные. Конечно, мы вспоминаем и рассказы Бианки, и Чарушина, и Пришвина. Конечно, нельзя не упомянуть замечательные рассказы Ольги Перовской, которая тоже очень много писала о животных и о животных в жизни детей. Стоит вспомнить ее чудесные произведения «Ишка и Милка», «Ребята и зверята», «Мои волчата», «Чубары», «Дянка и Томчик», «Франтик», «Мишка». В общем, наверное, про нее мы тоже должны будем поговорить отдельно, но все эти авторы с большой теплотой, с большим уважением относятся к животным, к работе тех, кто сталкивается с животными. И, наверное, это лучшее, что мы можем дать, почитать своим детям, когда речь заходит о животных. На этом, дорогие друзья, мы сегодня с вами прощаемся. До новых встреч и ждем вас на волнах радио «Радонеж».
Тебя выдумал звездная страна. Снизу...
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.